Окончательное счастье. 13 декабря 1990 года. Аудиозапись резко начинается. «И кто ответственный за это?» Она говорит: «Мой начальник». Тогда мать говорит: «Я с ним разберусь». Она набирает номер и говорит: «Моя дочь только что сказала мне, что она беременна, и вы отец. Что вы собираетесь с этим делать?» Он говорит: «Если это будет мальчик, я дам ему половину своего бизнеса. А если это будет девочка, я дам ей 200 тысяч долларов». Мать думает над этим и говорит: «А если будет выкидыш, вы дадите ей еще один шанс?» Ученики смеются.
«Хорошая сделка!»
Джей смеется надо всем.
«Он смеялся еще до того, как вы рассказали шутку, так что это ничего не значит».
«Ладно, ладно, дети».
«Теперь он опускается до юмора».
«Есть лишь одно, что я могу сказать наверняка, что все хорошо, и все разворачивается так, как должно. Я могу сказать, что на самом деле нет ничего неправильного. Все происходит именно так, как оно должно происходить. Если вы думаете, что у вас есть проблема, это ошибка. Если бы вы просто прекратили думать. Как только вы прекращаете думать, все происходит так, как надо».
«Происходит ли оно правильно, пока мы думаем?»
«Да, но вы об этом не знаете. Некоторые из нас так не считают, потому что они думают: у меня есть проблема, или я связан с чем-то, с чем не могу справиться, или это больше меня, или что-то ранит меня, или я злюсь, или я боюсь, или я чувствую, что что-то неправильно. Но я могу вас заверить, что нет ничего неправильного. Ничего и никогда не было неправильно. Сейчас нет ничего неправильного. И никогда не будет ничего неправильного. Все, что вы должны сделать – наблюдать себя. Как только ваш ум начинает думать дальше вашего носа, хватайте его, не ваш нос, хватайте свои мысли. Вы можете схватить ваш нос тоже, если хотите. Хватайте мысли своим умом и останавливайте их любым способом, которым можете». Или же наблюдая мысли, или же практикуя самоисследование, или же задавая вопрос, кому приходят мысли. Делайте все, что можете, но не позволяйте себе думать. Когда ваш ум не думает, вы будете чрезвычайно счастливы. У вас будет беспримесное счастье. Я могу заверить вас, абсолютное счастье, если вы остановите свое мышление. Я получаю много телефонных звонков. Чаще всего такой: когда я переживу самореализацию? Это определяется сознанием человека. У меня для каждого разный ответ, потому что я воспринимаю вас телом, потому что я воспринимаю вас там, где вы находитесь. Поэтому иногда я могу звучать противоречиво. Если вы задаете личный вопрос, я стараюсь отвечать, исходя из того, где вы находитесь. Люди говорят: «Роберт, почему ты просто не исповедуешь высшую истину все время?» А некоторые: «Роберт, говори так, чтобы я мог понять, о чем это». Вот такая дилемма. Я делаю то, что я должен делать. Я ничего не планирую. Все импровизировано. Я не репетирую. Я ничего не записываю. Я просто говорю, что исходит из меня. Поэтому, когда у нас такой телефонный звонок, когда же я стану самореализованным, кто-то говорит мне: «Я уже практикую целую неделю, и ничего не произошло». Один мужчина позвонил вчера и рассказал, что он практиковал 2 недели, прошел семинар, который стоил ему 700 долларов, но он все еще не самореализован. Такие звонки я получаю постоянно. Все зависит от того, что вы говорите. Это определяет ответ, который я вам даю. Но есть стандартный ответ. Подумайте о вопросе, когда я стану самореализованным. Обычно я говорю следующее. Перед тем, как ответить на ваш вопрос, могу ли я задать вам свой? Скажите мне, пожалуйста, что вы подразумеваете под «я» и что вы подразумеваете под самореализацией? Обычно люди молчат. Тогда я продолжаю и говорю, кто вы думаете этот «я»? Кто хочет стать самореализованным? Вы говорите о личном «я», а личное «я» никогда не будет самореализованным. Личное «я» ограничено. А ограниченное никогда не познает безграничное. Поэтому личное «я» никогда не станет самореализованным. Пока вы думаете, что вы личное «я», которому нужно стать самореализованным, никогда не наступит время, когда это случится. Что означает слово «самореализованный»? Это просто ваше естественное состояние. Это не что-то, чем вы становитесь. Это нечто, чем вы являетесь. Вы хотите пережить свое естественное состояние, пробудиться к своему естественному состоянию, тому, что вы есть сейчас. Но вы скрыли это личным «я». Пока вы продолжаете говорить о том, что «я есть это» и «я есть то», и мне нужна самореализация, или мне нужно пробудиться, или мне нужно что-то сделать, этого никогда не случится. Это также верно по отношению к вашим проблемам. Когда вы думаете «я должен решить проблему», «я должен взять на себя ответственность», то имеется в виду ваше личное «я». Все вертится вокруг него, и это затянет вас в проблемы еще больше. Они никогда не решатся таким образом. Оглянитесь на свой опыт, и вы убедитесь, что я говорю правду. Когда вы пытаетесь использовать свое личное «я», чтобы решить проблему, может показаться, что на какое-то время вы ее решили. Затем возникнет другая, и так вы идете по жизни, пытаясь решить одну проблему за другой. Вы должны это здраво понять, осознать и увидеть. Вы должны посмотреть на это разумно и осознать, что каждый раз, когда вы говорите о себе, о какой-то ситуации в мире, вы говорите о своем личном «я». Если вы сможете обойти личное «я», у вас не будет вопросов. Если вы осознаете, что вы не личное «я», тогда кто остается, чтобы стать самореализованным? Никто. Когда «я» убирается с пути, вы становитесь вездесущностью. Вы становитесь «я есть». Не «я есть это» или «я есть то». Просто «я есть». Тогда ваше «я есть» — это «я есть» Вселенной. Сознание, абсолютное осознавание. «Я есть». И это ваша настоящая природа. Вы должны пробудиться к этому. Не говорите об этом. Не пытайтесь убедить кого-то. Просто сами пробудитесь к факту того, что вы являетесь «я есть», и вы всегда были этим «я есть». Если вы сможете рассуждать таким образом, после этого вам нечего будет сказать. Просто скажите себе прямо сейчас «я есть». Как только вы скажете «я есть», все ваши так называемые проблемы решены. Ваша жизнь решена. Все решено. И вы счастливы, просто говоря «я есть». Почувствуйте это. «Я есть». Разве это не прекрасное чувство? После «я есть» ничего не приходит. «Я есть то», и больше ничего нет. Некоторые люди говорят, «Я чувствую себя прекрасно, пока я на сатсанге, но как только я прихожу домой, мир захватывает меня, я вовлекаюсь в проблемы, я вовлекаюсь в мирские дела». И снова вы говорите о своем личном «я». Именно на него вы должны рассудительно посмотреть. Когда вы мне заявляете «я вовлекаюсь в мир», кто это я? Вы никогда не скажете «я есть» вовлекается в мир. Потому что как только вы скажете «я есть», вам станет хорошо, не так ли? Но когда вы говорите «я вовлекаюсь в мир», то думаете о своем теле, своем уме и своих делах. Когда вы говорите «я есть», все это уходит, и вы становитесь свободными. Когда вы приходите на сатсанг, что-то происходит. Вы не создаете ничего нового, потому что создавать нечего. Происходит процесс пробуждения. Точно так же, как во время сна вам снится такой интересный и хороший сон. Вы просыпаетесь и обнаруживаете себя в этом мире. Так же, как вы просыпаетесь в этом мире, вы пробуждаетесь к четвертому состоянию сознания. И вы продолжаете казаться в этом мире другим людям, но вы больше не находитесь в этом мире. Для других ваше тело может казаться реальным, но вы осознаете и понимаете, что у вас нет тела. Я могу вас заверить, я могу вам поклясться, я могу пообещать вам, что у меня нет тела. И все равно вы смотрите на меня и говорите: «Я вижу тело, я вижу вас как тело». Тогда я спрашиваю вас: «Кто видит? Кто видит тело?» «Я». «Кто я?» «Кто я, который видит тело?» И тогда тишина. Для некоторых из нас сложно понять, что у меня нет тела. Когда вы находитесь в моей компании на сатсанге, ваше телесное сознание начинает растворяться. Просто потому, что я понимаю, что я не тело. Когда я использую слова «в моей компании», «я» или «мне», постарайтесь не забывать, что я не говорю о Роберте. Роберт – придурок. Поэтому, когда я говорю, что вы в моей компании, я не говорю о себе, потому что я никакой не Роберт. Каждый раз, когда я использую термин «я», «мне» или «мой», я всегда говорю о сознании, о вездесущности. Я имею в виду, что вы в моей компании, вы в компании сознания. Нет разницы между моим сознанием и вашим сознанием. Я вижу вас как сознание. Все, что я вижу, это сознание. Это трудно понять. Как я вижу сознание? Люди спрашивают: «Разве вы не видите тело?» Да, я вижу тело, но я вижу его как сознание. Думаю, что единственный способ объяснить это так. Если вы возьмете огромный экран, и на этом экране будут показываться изображения тел, мест, гор, холмов, экран осознает сам себя как экран и знает, что объекты наложены на него. То есть он постоянно осознает, что он экран, и вместе с тем он знает, что изображения и объекты наложены на экран. Я осознаю себя как сознание, но также знаю, что весь мир, вся Вселенная также является сознанием или истинным «я». Все является истинным «я», и «я» есть то. Вот что это значит. Поэтому с этого момента и потом, каждый раз, когда вы будете слышать, как я признаюсь, что я есть абсолютное сознание, я есть чистая реальность, я есть сат-чит-ананда, я есть окончательное единство, я есть то «я есть», нирвана, имейте это в виду. Все это истинное «я», и «я» есть то. Истинное «я» как огромный экран, и на экран наложено изображение. Но я осознаю экран сознания и изображение. Я осознаю, что изображения ложные, но я их вижу. Мои чувства, мысли, если есть какие-то мысли, мое осознавание всегда сфокусировано на сознании. Что это значит? Это значит, что я могу смотреть кино, я могу смотреть телевизор, я могу пойти в оперу, я могу заниматься разными делами, но я ни во что не вовлечен. Я свободен от этого. Но другим кажется, будто бы я вовлечен. Поэтому меня не забавляет ходить повсюду. Люди не понимают, как я могу оставаться дома один. Они хотят меня куда-то привезти, побыть со мной. Или они сочувствуют мне. Роберт всегда один, ему нужно почаще гулять. Куда мне идти? Мне действительно нет никакой разницы, где я нахожусь. Время от времени Дана приходила и водила меня в кино. Я шел и получал удовольствие. После фильма ей нравится его обсуждать. А я не знаю, что происходило. Я понятия не имею, что происходит. Я не имею представления, что происходит. Люди рассказывают про свои видео, про каких-то людей, про то и про это, про актеров и актрис, про Ирак и все остальное. Но какое мне дело до этого? Я понимаю, что, возможно, это где-то происходит, но это очень смутно, как сон. Я целиком осознаю сознание. Все остальное словно маленький сон, где-то далеко. Я могу находиться в любом месте. Например, меня подвозили 3 человека. 3 человека приехали к дому, чтобы доставить меня на сатсанг. Пока они находились дома, то видели, как люди работали с моим ковром. Мой бойлер протек и затопил пол. Целый день, сидя на кресле, я смотрел на происходящее и был совершенно счастлив. Счастье не уходит. Люди могут жить, умирать, работать или делать что угодно. Как я могу быть несчастлив? Никто не умирает. Нет ничего неправильного. Все хорошо. Как я могу быть несчастным? Это невозможно. Итак, когда вы на сатсанге, с вами что-то происходит, потому что вы тоже начинаете чувствовать себя подобным образом. Люди задали вопрос, почему я должен хотеть быть таким? Вы же ничего не делаете, вы ни на что не годитесь. Вы не веселитесь на вечеринках, вы не забавляетесь, гуляя повсюду, потому что вам нечего делать. Так зачем нам хотеть быть такими же? Основная причина следующая. Разве вы не хотите быть Богом? Разве вы не хотите быть совершенно счастливыми и блаженными, и, так сказать, вселенскими? Когда вы просто чувствуете и осознаете, что я Вселенная, я есть все, что существует, я есть то, и я в покое. Я совершенно счастлив, абсолютная радость. Все вокруг бегают со своими проблемами, пытаясь их разрешить. А я просто смотрю, просто наблюдаю и любопытствую, как вы можете верить, что у вас есть проблемы. Почему вы верите, что кто-то хочет вами воспользоваться? Почему вы уязвимы? Вы не знаете, почему. Ответ очень простой. Потому что вы отождествляетесь с личным «я». И это единственная причина. Помните, что вы не можете решить никакую проблему, решая саму проблему. Вы это пробовали, и это не работает. Как я сказал ранее, когда решается одна проблема, возникает другая где-нибудь еще. Это никогда не заканчивается. Но когда вы уничтожаете «я», когда ваш ум становится тихим и покоится в сердце, ваше естественное состояние, которое называется четвертое состояние после бодрствования, сна и сновидения, само собой проявляется. Оно приходит само по себе. Точно так же, как солнце, которое было скрыто тучами. Только дурак может говорить «солнца нет», потому что мы не можем его видеть. Тучи рассеиваются, и солнце сияет снова во всей своей славе и великолепии. Точно так же с нами. Мы скрыты тучами неведения, которые заставляют нас верить, что мы уязвимы, что над нами надругались, кто-то пытается что-то нам причинить. Я не имею в виду надругались буквально, я имею в виду ваш ум. Кто-то воспользовался мной, кто-то пытается сделать мне то или это. Все это ложь. Вы это причиняете себе, потому что думаете дальше своего носа. Ваши мысли постоянно овладевают вами и вводят в заблуждение. Это не прекращается, вы позволяете этому случаться. Тогда что удивительного, если вы чувствуете злость, расстройство, выходите из себя? Это от того, что когда появляются мысли, вы их не останавливаете. Это также относится к мыслям о смерти, болезни или о чем угодно. Такого не существует. ничего не существует, кроме «Я есть». Вам нужно практиковать такую медитацию. На вдохе вы говорите «Я», на выдохе «Есть». Если вам нужно медитировать, медитируйте на свое дыхание. Придет день, когда вы пробудетесь, и вам ничего не нужно будет делать. Но до тех пор делайте все, что можете. И пока вы делаете все, что можете, осознавайте, что сознание – это то, что вы есть, и что сознание любит вас, поскольку вы им являетесь. Оно никогда не бросит и не предаст вас. Если вы не можете делать ничего другого, сдайтесь сознанию. Что я имею в виду под сдачей? Сдайте свое эго, свои проблемы, эмоции, страхи, расстройства, обиды, злость. Отдайте все это. Скажите: «Сознание, забери это». Если это слишком абстрактно для вас, отдайте все это мне. Я позабочусь обо всем. Я прожую это для вас и выплюну. Когда вы проснетесь утром и будете чувствовать себя не в духе, сердитыми или расстроенными, скажите: «Ладно, Роберт, забери это у меня. Я отдаю это тебе. Я буду рад забрать это с ваших плеч, чтобы ваша ноша была легче». Если это то, что вам нужно, сделайте так. Любыми средствами делайте все, чтобы ваши эмоции не уносили вас. Остановитесь и посмотрите. Смотрите, как ваши эмоции управляют вами. Смотрите, как ваши страхи управляют вами. Смотрите, как возникает ваша злость. Не пытайтесь остановить ее. Просто смотрите, наблюдайте. Смотрите разумно. И осознавайте, кто это злится или расстраивается. Это не вы. Это даже не ваше эго, потому что его нет. Это не ваше тело, потому что тела нет. Это не ваш ум, потому что ума нет. Поэтому что делает вас злым? Ничто. Это как история о дзен-монахе, которую я рассказывал. Он пребывал в своем жилище и время от времени злился. Он спорил со своими собратьями-монахами, всегда выискивая что-то неправильное, всегда жалуясь, скуля, всегда рассказывая людям о своих проблемах, и он очень сильно злился. Его приятель-монах сказал: «Почему бы тебе не повидаться с Роши, главой монахов, и попросить о помощи?» Тот сказал: «Ладно». Роша жил за 2 мили от них. Монах спустился по дороге и объяснил свою ситуацию Роше. И Роша сказал: «Ладно, вот что я сделаю. Возьми мою палку и держи ее при себе. Каждый раз, когда ты будешь злиться, моя палка будет напоминать тебе, чтобы ты пришел ко мне. И я избавлю тебя от твоей злости». Монах ушел к себе обратно, и в этот вечер он очень сильно разозлился на других монахов. Но тут он вспомнил Роши и поспешил к нему. Наконец-то он добрался туда, и Роша сказал: «Что-то не так?» Монах доложил: «Я разозлился». Роша сказал: «Покажи мне свою злость». Но во время быстрой ходьбы злость ушла, и монаху нечего было показать Роше, и он сказал: «Прямо сейчас я не злой». Роша посоветовал: «Возвращайся к себе, и когда снова разозлишься, приходи и расскажи мне об этом». На следующий день монах снова разозлился. Он побежал к Роше, и произошло то же самое. Пока он бежал к Роше, его злость исчезла. Роша спросил: «Где твоя злость?» Монах ответил: «Сейчас уже ушла». Так продолжалось 25 раз. Наконец-то в последний раз Роша сказал: «Ладно, теперь я скажу, что ты будешь делать. Возвращайся к себе, возьми то, что я тебе дал, и когда ты разозлишься, выбей к черту свою злость моей палкой». Это показалось монаху таким смешным, что он стал реализованным, просветленным, потому что он осознал, что возьмет палку и будет бить себя, а его истинное «я» не может разозлиться. Это его тело, как казалось, злилось. Просто эта беготня 25 раз туда и назад и ответы, которые давал Роши, заставили его раскрыть свои глаза и просветлеть. Точно так же с нами. Не смотрите на свои проблемы, как на проблемы. Смотрите на них, как на ничто. Это не существует. Опять, если ваше эго не существует, если ваше тело не существует, если ваш ум не существует, как вы можете быть злым? Откуда этому появиться? Кто его породил? И это правда для каждой проблемы, которая, как вы считаете, у вас есть. Просто за счет смотрения на это таким образом, как я только что указал, оно исчезнет, и вы пробудитесь к своему истинному «я». Давайте перейдем к вопросам. Пожалуйста, спрашивайте о чем угодно, не стесняйтесь. Задавайте вопросы о том, что мы обсуждали, или о том, что происходит в вашей жизни. Потому что мы все одна большая семья, поэтому не стесняйтесь что-то спрашивать. Кто первый? Долгая тишина. Я поговорю о чем-нибудь другом. Вначале я говорил о телефонных звонках, которые получаю. Люди все еще спрашивают меня, что вы думаете об этом с вами? Что вы думаете об этом человеке? Какое ваше мнение об этом человеке, о том человеке? Почему я не должен ходить и смотреть так же на других учителей? А я действительно не знаю, что сказать. Вы должны делать то, что вам говорит ваше сердце. Но я могу сказать, что чем больше людей вы видите, тем больше путаетесь. Мне не важно, вернетесь ли вы сюда когда-нибудь, потому что я ни к чему не стремлюсь. Но если вы действительно находите учителя, с которым вам кажется, у вас есть родство, вы должны какое-то время держаться этого учителя. Потому что если вы бегаете от учителя к учителю, со встречи на встречу, то совершенно запутаетесь. Каждый учитель на своем месте. Вас привлечет к тому человеку, с кем вы должны быть в данное время. Все это зависит от того, где находится ваше сознание. Снова я буду обсуждать то, о чем меня попросили пару человек. Я это уже делал раньше. Но хорошо говорить об этом время от времени. Есть три типа людей, которые идут по духовному пути. Первые называются ищущими, вторые – учениками, и третьи – преданными. Ищущие – самые худшие из этих трех, потому что они никогда не прекращают искать. Находясь на сатсанге, они думают, кого собираются видеть завтра. Они никогда не останавливаются, бегают из одного места в другое, едут в Индию в поисках учителя, отправляются на Гавайи, чтобы встретиться с другим учителем. Едут в Сент-Луис, если слышат об еще одном гуру. Они ищущие, и это хорошо в том смысле, что это лучше по сравнению с теми, кто ничего не делает, и считает, что я человек, и не более того. Но вы можете быть ищущим тысячу жизней, и этому не будет конца. Если вы будете ищущим, который по-настоящему искренен, с огромным сердечным желанием пробудиться, то придет время, и вы станете учеником. Ученик находит учителя и пытается перенять от него все, что можно. Но он все еще не уверен, у него все еще есть сомнения. Он все еще интересуется мной, что я из этого получу, что здесь может быть для меня. Время от времени он переходит к другому учителю, оставаясь при этом приверженцем одного гуру. Ученик становится учеником этого гуру, но у них нет близких отношений. Если он слышит о другом учителе, приезжающем в город, то идет навстречу с ним. И, конечно, сознание такого ученика находится в беспорядке. Но затем гуру и ученик становятся ближе. Если ученик будет по-настоящему искренним в своем сердце, если у него на самом деле есть любовь, сострадание и добрые чувства ко всем, то он в конце концов станет преданным. Преданный становится сознанием учителя. Он полностью забывает о себе. Он может быть на сатсанге, и там все нервничают, бросают бумажные шарики друг друга. Но преданный видит только учителя. Приходя на сатсанг, преданный не замечает ничего, что происходит в классе. Он проявляет только любовь, и хорошие чувства ко всем, интересуется благосостоянием учителя и в конечном счете становится просветленным. Таким образом, преданные – это те, кто пробуждаются быстрее всех. Подумайте о себе, в какой категории вы находитесь. Будьте честными с собой. Лучше иметь 5 преданных вокруг себя, чем 10 000 людей, которые являются ищущими. Теперь мы вернемся к вопросам. Пожалуйста, если хотите, делайте комментарии. Если вы думаете, что я грязная собака, просто так и скажите.
Роберт, вы описывали преданных как бхакт. Что по поводу джняни?
Бхакта, преданный и джняни – это то же самое. Настоящий джняни – это преданный истинного «я». А истинное «я» есть везде. То есть на самом деле он и бхакта, и джняни. Он и то, и другое. На самом деле различий нет.
То есть, по сути, вы говорите о том, что у джняни есть много любви?
Да, должно быть. Иначе он не был бы джняни.
Я имею в виду страстное желание.
Такие люди должны быть полны любви, доброты, радости и покоя по отношению ко всему.
То есть на самом деле это не так уж полезно проводить различия?
Кто проводит различия? Аджняни. Человек, который не является бхактой и джняни, проводит различия. Но если преданный знает об этих вещах, тогда он получает страстное желание к джняни. Он стремится к бхакти. И в конце концов достигает своей цели. Потому что учится пребывать в тишине, не говорить слишком много, не думать слишком много. Совершенно не судить. Просто быть тихим и смотреть. И его глаза зафиксированы на учителе, словно глаза льва зафиксированы на кролике. Лев ничего не видит, кроме кролика. Вокруг льва может происходить что угодно, но он видит только кролика, пока не поймает свою жертву. Поэтому настоящий преданный полностью отождествляется с учителем и в конце концов становится как учитель.
Роберт, можно ли все эти этапы пройти за одну жизнь?
Да, без сомнений. Они могут быть пройдены мгновенно, даже прямо сейчас, в этот момент. Вы просто должны очнуться. Времени нет. Время – это иллюзия.
Роберт, часто проводится различие между постепенным путем и мгновенным просветлением. Я нахожу это у разных духовных учителей и в духовной литературе. Там много говорится о том, что нужно пройти через эти этапы. Я могу говорить лишь за себя, но я не чувствую по этому поводу ничего плохого или хорошего, или что-то еще. Для меня в этом нет никакого смысла.
О чем вы?
Просто идея, что человек проходит через одну стадию к другой, а потом к следующей.
И это есть для джняни.
Верно.
Это для человека, который стремится. Конечно же, это правда, что нет ничего, через что нужно проходить. Но так кажется, что людям нужно понять эти вещи, чтобы они могли искать себя и иметь возможность видеть, где они находятся. И это поможет им очень сильно. Возможно, вам это не нужно, но нужно другим.
Я думаю о том моменте, когда Рамана Махарши спустился вниз к Падимуни, который сказал Рамане что-то про... Я думаю, Рамана сказал им: «Вы есть истинный я, очнитесь», или что-то такое. И Падимуни сказал: «Разве мне нужно пройти через все этапы?» А Рамана сказал: «Может быть, но я не знаю ничего другого».
Это верно.
Да, вы знаете, я помню, что в ашраме было 2 школы мысли. Люди, которые верили в постепенные изменения, через которые нужно пройти, и затем были люди, которые верили в мгновенное просветление.
Обрыв в аудиозаписи. Тот же ученик продолжает. это не совсем то же, о чем говорите вы в своем состоянии, которое бы я не называл счастьем в каком-то смысле, потому что оно видится чем-то гораздо выше счастья, которое является противоположностью грусти. Вы правы. Грусть даже не могла бы проникнуть в то состояние, в котором вы находитесь, и она была бы просто еще чем-то, что приходит в каком-то смысле, не так ли? Вы правы. Нет отождествления. Например, я могу плакать на похоронах, но я осознаю, кто плачет. У меня может быть самая разная грусть, если я хочу, но я не грущу на самом деле. Вы попали в точку, когда это сказали. Так видится.
Как состояние непребывающего ума, это действительно самое приближенное к этому описание, не так ли?
Вы правы, это так. Я ищу слова, чтобы описать это. Но абсолютное счастье есть всегда. Но это не человеческое счастье. Нет вовлечения. Для большинства людей, чтобы быть счастливыми, должна быть вовлеченность в человека, место или вещь. Но настоящее счастье не зависит от вовлеченности. Вещи не делают вас счастливым. Это естественное состояние, и вы вечно пребываете в этом состоянии.
С точки зрения практики, я заметил, что это не важно, какое состояние поднимается. Желаю ли я спросить себя, я могу это отпустить? Вы знаете, о чем я. Чувствую ли я, что застрял в этом, или важно ли это для меня, что я остаюсь в каком-то эмоциональном состоянии? И настоящий ответ на это в том, что ты ничего не можешь ни сказать, ни сделать. Оно приходит, потом уходит, и оно замечается таковым.
Но все равно действуйте так, как будто бы вы можете что-то сделать. Хотя на самом деле вы ничего сделать не можете. Действуйте так, будто бы вы можете что-то сделать. Например, если вы проходите мимо голодающего человека по дороге, не говорите, что вы ничего не можете поделать, и не оставляйте его как есть. Дайте ему кусок хлеба. Действуйте так, словно вы можете что-то сделать.
Но, скажем так, в отношении возникающих эмоций и восприятий ничего сделать нельзя.
Кроме того, что смотреть. Просто смотреть и наблюдать.
И даже если вы превращаете это во что-то, что, как вы думаете, вы делаете, тогда это не то, о чем вы говорите.
Да.
Как на ретритах по випассане, люди стараются развивать ум, который смотрит, но это не может быть оно.
Нет, это не оно. Это выше этого. Но вначале люди делают это как процедуру, как процесс, потому что они находятся в таком положении, в таком моменте, когда им нужно это делать. То есть нельзя сказать, что это правильно или неправильно. Это просто о том, где человек находится в данный момент. И еще одно, на что нужно обратить внимание. Если бы я был здесь посетителем, который пришел на занятие, вы бы больше никогда меня не увидели. Я бы истолковывал высшую истину, и все. А вы бы сказали, как это здорово. Но когда я вижу вас дважды в неделю или чаще, то начинаю узнавать вас лучше. И все, что я говорю, для того, чтобы помочь вам расти. Потому что именно это должно быть сказано в это время.
Людям, которые были преданными Раманы, он не разъяснял все время абсолютную истину. Он разговаривал с ними, как обычный человек. Он интересовался о их благосостоянии, здоровье, проблемах. Он мог дать им практические советы. Но он не говорил, ничего не имеет значения, потому что ничего не существует. Они уже об этом знали, но они ничего не могли поделать. У них возникали проблемы. Поэтому он общался с ними в практическом плане. «Вчера вечером, Роберт, моя партнерша, которая беременна...»
«Ваша партнерша беременна? Кто в ответе за это?»
«Я не знаю. Ребенок появится в июле, по крайней мере, мы так думаем. Вчера вечером пребывание рядом с беременной женщиной
Это прекрасная практика для того, чтобы не воспринимать все лично. Ее настроение меняется в течение 5 минут. И вчера вечером она ужасно заволновалась о том, чтобы сделать страховку для ребенка и где достать на это деньги. А работа в Бодхитрине приносит слишком много денег, и помню, я попался на эмоции. Пока это происходило, я задавал вопрос, кто ведется на эмоции? И вместе с тем это тело эмоций происходит. И кажется, что есть какая-то часть этого, которая просто смотрит на это. И есть еще одна часть, которая, я не знаю, может быть, это способ устраниться или нежелание смотреть на то, во что она меня втягивает. Поскольку вы живете с ней, помогайте ей настолько, насколько можете. Но будьте безличностным. Не привязывайтесь к этому. Практикуйте непривязанность. И все же помогайте ей, если можете. Будьте добрым, мягким и делайте все, что можете.
В тот момент мне казалось, что самое доброе, что я мог сделать, это приобрести страховку, чтобы избавить ее от страха.
Если это то, что вы чувствуете, сделайте. Но просто быть добрым с ней тоже будет помогать. Быть мягким и спокойным и понимать, через что она проходит. Одно это обо всем позаботится. Но что касается вас, осознавайте, откуда все это исходит. Она вовлечена в личное «я». Она беспокоится о своем ребенке и своих делах. Может быть, вы можете ей помочь, сказав ей не беспокоиться, потому что Бог любит ее и позаботится о ней, и будет присматривать за ней, и все обернется наилучшим образом. Может быть, такой совет будет полезным.
Очень часто она не воспринимает это слишком хорошо.
Тогда просто молчите и говорите это себе. Но если вы можете успокоиться, тогда что-то внутри скажет вам, что делать. Вам будут давать советы силы, которые есть. Чем больше вы можете себя успокоить, чем больше вы будете способны сделать себя умиротворенным, чем больше вы можете контролировать свой ум, тем лучше будет ответ. Вы будете знать, что делать, и вы будете делать это на благо всех, кого это касается.
Роберт, я хотел бы кое-что сказать. Я не знаю, вопрос ли это.
Ладно.
Я не знаю, утверждение ли это, но мне кажется, что иногда все это слишком интеллектуально, несмотря на то, что вы говорите. Есть очень много разговоров о процессе, вопросов о «я» и всякого в таком духе. И, конечно же, я много читал, как и все остальные. И хотя я очень критично отношусь к Гурджиеву, меня очень заинтересовала идея о танце, о работе, которая была сделана. Я имею в виду физическая работа. Как мы знаем, мы танцуем в других учениях. Иногда я чувствую, что также важно уделять внимание телу по мере того, как оно двигается по жизни, как оно двигается в течение дня. Это несознательное знание, к которому мы стремимся, этот подход, который мы ищем, что тело само проходит через опыты, которые просветляют нас. Это другая сфера, отличная от интеллектуальных умозаключений. Я знаю, например, что когда я танцую, есть одно место в Санта-Монике, которое называется «Дом танца». Там иногда по вечерам 50 человек танцуют сами по себе в темной комнате с фонариками. Для меня это духовное переживание, потому что такое впечатление, что там происходит полная интеграция тела, ума и духа.
Конечно, обычный человек не может сидеть дома. Люди думают, что тогда они сойдут с ума. А когда вы танцуете, когда вы становитесь активными, это спасает вас от того, чтобы сойти с ума, от думаний. То, что вы говорите, правда. Но это относится к относительному плану. И вы должны помнить, о каком теле вы говорите. Тело скоротечно. Его уже не то тело, которым были 25 лет назад. Вы не то же тело, которым были, когда вам было 5 лет. Вы совершенно другое тело. Так о каком теле вы говорите? Очень скоро ваше тело состарится, сморщится и так далее. Вы будете говорить о том теле, который больше не сможет танцевать?
У него не будет энергии и сил. Оно будет весь день сидеть на постели, когда вам будет 90 лет и так далее. Так о каком теле вы говорите? Зачем удерживать свой ум на теле, если вы можете держать его на истинном «я», которое никогда не меняется? Оно неприходящее. Оно никогда не рождалось и никогда не умрет. Оно вечно. И это ваша истинная природа. Если вы отождествляетесь с этим, то найдете вечное счастье и вечный покой. Но если вы отождествляетесь с телом, как вы делаете сейчас, оно постареет, и что вы будете делать тогда? Настанет время умирать, и вы будете расстроенным.
Я не вижу, что это отождествление с телом. Даже наоборот, это отстранение от тела.
Вы работаете с телом. Вам нужно думать о своих танцевальных движениях. И вы должны думать о своем танце и веселье. Все это работа тела.
А разве дело также не в том, что не стоит путать выпуск эндорфинов в мозг с духовным опытом?
Это верно. Конечно же, не надо. Эндорфины и мозг не имеют никакого отношения к истинному «я». Истинное «я» — это истинное «я». Оно содержит само себя. Оно счастливо, спокойно, является знанием. Все остальное приходящее. Оно приходит и уходит. У нас есть свободный выбор, с чем отождествляться. С телом или с истинным «я». И это ваш выбор. Если вы выбираете тело, тогда возвращайтесь одна жизнь за другой с другими телами. Потому что вы отождествляетесь с телом. Есть не только одно тело, есть много тел. Это никогда не заканчивается. Вы создаете свое собственное тело одна жизнь за другой, пока не наступает время и тело не вызывает у вас отвращения. И затем начинается настоящая духовность. Другой пример. Скажем, вам нравится ходить танцевать. И однажды вы возвращаетесь домой с танцев, переходите дорогу, и вас сбивает грузовик. Вам ампутируют ноги. Что вы думаете о таком теле? Ног нет, вы не можете танцевать. Теперь вам приходится оставаться в кровати, и вы лишь думаете о том, как вы когда-то танцевали. Вы понапрасну потратили свое время.
Да, все, что вы сказали о теле, также можно применить к уму, потому что ум, как вы сами сказали, это просто инструмент, чтобы выйти за пределы ума.
Да.
Если это можно сказать об уме, и если такое отношение иметь к уму, то его также можно иметь к телу уму, потому что и то, и другое иллюзорно.
Конечно. Но вы используете ум, чтобы осознать, что вы не тело. Вы не используете его для того, чтобы дальше вовлекаться в относительные вещи. Вы используете свой ум и тело, чтобы избавиться от ума и тела, и больше не вовлекаться. Поэтому вы смотрите на себя, увидите себя и задаете вопрос, кто любит танцевать? Кто любит делать все это? Я. Кто это я? И мы снова говорим о личном «я». Все привязывается к личному «я». Когда вы устраняете эту идею, что есть личное «я», автоматически появляется истинное счастье, а затем вопрос об этом не возникает. Точно так же со мной. Мне не нужно размышлять, что более весело, танцевать или быть истинным «я». Нет сравнения. Я не знаю, что сказать. Танцы лишь на какое-то время. Точно так же, как то, когда вы артист или писатель. Это здорово. Но это лишь на какое-то время. Придет время, когда вы больше не сможете этим заниматься. Вы будете слишком старыми. И тогда что? Вы будете оглядываться назад и говорить, «Ах, я был артистом, я был прекрасным артистом, я был хорошим писателем, я был прекрасным танцором, но посмотрите на меня сейчас, я ничто». И, возможно, вы совершите суицид, потому что вы больше не можете делать то, что делали, потому что вы были полностью вовлечены в телесное сознание. Поэтому я говорю, найдите освобождение сейчас. Найдите свободу сейчас. И вам не нужно будет проходить через это снова и снова. Роберт, как все это соответствует вашим идеям о ведении жизни, которая является прекрасной такой, как она есть, и заниматься этим с непривязанностью? У вас нет выбора. Вы должны быть вовлечены в действия, в которые вы вовлечены. И ваш ум будет делать то, что он должен делать, чтобы вы и дальше были вовлечены. Свобода, которая у вас есть, лежит просто в вопросе «кто я?», «что является источником я?». И когда вы задаете эти вопросы, ваша, так сказать, вовлеченность в жизнь становится все меньше и меньше, и вы становитесь все счастливее и счастливее. Но если вы не задаете вопросы, то будете вовлекаться все глубже и глубже, и очень скоро начнете думать, что это ваша жизнь. Но опять-таки, как я вам говорил, вы будете стареть и стареть, и однажды умрете. Вы возьмете другое тело и повторите все заново. Этому нет конца, пока вы не оставите эту концепцию.
Роберт, у меня вопрос о двух вещах, о которых уже спрашивали. Первое, как вы сказали вначале, было о том, что когда мы приходим на сатсанг, у нас есть склонность переживать это чувство, которое присутствует. И в то же время, когда мы находимся в компании кого-то, кто испытывает сильные эмоции, мы становимся этим. Также был вопрос о постепенном пробуждении или внезапном пробуждении. Мой вопрос такой. Если мы все подвержены этим эмоциям, нужно ли нам работать над собой и постепенно перестать отождествляться с этим? Или это нечто, что происходит внезапно? Иначе говоря, нам не нужно огорчаться, что мы отождествляемся с эмоциями, а осознавать, что это происходит внезапно. Или мы должны работать над собой?
Хорошо. Работать над собой – это просто знать, что я не есть тело или эти эмоции. И когда вы отождествитесь с вашим источником, все само собой образуется. Вы не работаете над эмоциями, потому что они возникнут где-нибудь еще, как я уже говорил ранее. Но вам нужно работать над источником своих эмоций и осознавать, что в реальности эмоций нет, потому что есть только истинное «я». Чем больше вы будете пробуждаться к этому факту, что существует только истинное «я», а все остальное – ложь, тем быстрее вы будете таять.
То есть это постепенно?
По-разному. Когда вы работаете над собой, вы можете пробудиться мгновенно и быть свободными. Или же это может быть постепенным. Все зависит от вас. Зависит от того, что вы вкладываете в это. У всех по-разному.
А разве тому, что джняни начинает заботиться обо всех этих вещах, не предшествует предварительный рост?
У некоторых людей... Некоторые люди просто пробуждаются. Когда вам снится сон, есть ли что-то, что предваряет ваше просыпание? Или вы просто просыпаетесь? Все просто просыпаются. Точно так же и с этим. Когда вы продолжаете пребывать в истинном «я», придет такой день, когда вы просто пробудитесь и покончите с этим. Вы станете свободными. Поэтому не думайте о том, что предваряет. Фокусируйтесь на истинном «я», и все остальное само собой образуется.
Если мы не видим прогресс в себе, но при этом постоянно видим, что расстраиваемся из-за ситуации вокруг нас, разве это не должно вызвать наше беспокойство?
Продолжайте наблюдать. Продолжайте смотреть и фокусироваться на истинном «я». И никого не останется, чтобы спрашивать, кого это волнует или не волнует. Вы задаете такой вопрос только когда ваше внимание больше направлено на беспокойство, чем на истинное «я». Но если вы переместите свое внимание и направите всю вашу энергию на истинное «я», тогда увидите, что произойдет.
Вопрос такой, это постепенно?
Для некоторых людей зависит от того, сколько времени вы этому уделяете.
Мы не можем просто выключить свои эмоции.
Я соотношу это с опытом, который получаю на работе. Иногда я прихожу на работу, и там все так интенсивно, люди вздорят друг с другом, и я захватываюсь этим. Конечно же, я замечаю это, обычно после свершившегося факта, и затем я говорю себе, есть ли что-то, что я осознаю. И постепенно пребывая в себе, постепенно не отождествляясь с этим. Или однажды я возьму и вдруг пробужусь.
Поэтому я говорю утром, когда вы только открыли глаза, это первый момент для работы над собой. Вы задаете вопрос «Кто я? Как я попал сюда?» И вы примиряетесь с собой. Если вы будете это делать сразу после пробуждения, тогда весь день будет хорошим, и у вас не будет этих проблем. Не нужно просто вставать и бежать на работу. Вставайте на час раньше, если нужно. Смотрите на себя, как вы есть, и осознавайте истину. Фокусируйтесь на истинном «я». Задавайте вопрос «Кто я?» и ждите. Думайте об источнике. Концентрируйтесь на источнике «Я есть». Или просто говорите «Я есть», «Я есть». Затем идите на работу. И вы увидите изменения, чудесные изменения.
Я говорю о том времени, когда я нахожусь в компании других людей, а не когда я один. Когда я в компании других людей, то склоняюсь к тому, чтобы не контролировать, за исключением того, когда я захватываюсь чем-то.
И это потом. Но если вы находитесь в компании истинного «я» и выполняете работу над собой, то будете накапливать силу, которую вы будете нести с собой в течение всего дня. И такого не будет происходить.
Все дело в том, что когда теряешь свой центр, теряешь это чувство, ты теряешься.
Поэтому перед тем, как заснуть и когда вы просыпаетесь, это лучшее время работы над собой. Если вы будете делать это правильно, это позаботится о вашей жизни, и все с вами будет хорошо.
Роберт, я все еще в замешательстве по поводу этого пребывания в истинном «я», когда просыпаешься. Пребывание в истинном «я», я не думаю, что это подразумевает знание или уже бытие истинным «я», а потом приход к этому. Это скорее жест к истинному «я», такой как глубокое самоисследование. Может ли это означать такое? Или это может привести к этому приходу в истинное «я»? Это естественный приход в истинное «я»?
Пребывание в истинном «я» – это знание «я есть», бытие «я есть». Когда вы говорите «я есть», вы пребываете в истинном «я».
Спасибо. Отслеживать его к источнику, например, если вы находите «я» путем самоисследования и пребывать в нем. Мне кажется, что такое состояние вне состояний, как несуществование. Как отслеживать его? Что вы имеете в виду под отслеживать его? Потому что это уже кажется как несуществование.
Не беспокойтесь о несуществовании. Просто наблюдайте «я» и смотрите, как оно идет в сердце.
То есть здесь дело не совсем в отслеживании, это скорее само происходит?
И это происходит само.
Роберт, когда я созерцаю «я есть», в этот момент это означает, что я пребываю в истинном «я»?
Да, это то же самое.
Когда я говорю «я есть», то использую свой ум, и я все еще в двойственности. В этом созерцании «я есть» двойственность существует или нет?
Да, вы используете свой ум. Когда вы говорите «я есть», вы превосходите личное «я» и раскрываетесь к вашей собственной реальности.
То есть тогда происходит пребывание в истинном «я»?
Да, оно происходит именно тогда.
Роберт, это потому, что у нас есть концепция, что мы не истинное «я», поэтому мы упускаем факт того, что мы все время пребываем в истинном «я», и об этом не упоминается в этом обсуждении. Как говорил Рамана, мы всего лишь сомневаемся, что мы не являемся истинным «я», но истина в том, что мы всегда были этим, Точно.
То есть мы всего лишь должны что-то потерять, что-то, чего у нас и нет на самом деле.
Поэтому мы переживаем все эти проблемы и играем в эти игры до тех пор, пока не осознаем «Я есть истинное Я». И тогда все.
И это все, чем ты был, а остальное всего лишь ложный ум.
Но если мы не видим это, то должны играть в эти игры. Я думаю, это весело.
Роберт, если мы не знаем истинное «Я» и говорим «Я есть», что может помешать стать этому всего лишь повторением, как попугай?
Это не становится повторением, как попугай, если вы делаете это вместе со своим дыханием. Когда вы вдыхаете, говорите «Я». Когда выдыхаете, говорите «Есть». Внутри вас происходит тонкое изменение энергии, и вы обнаружите, что становитесь более умиротворенными, более спокойными. Достаточно скоро вы потеряете все отождествления с вашим телом умом и останетесь как «Я есть». Это помогает. Попробуйте это.
Вы говорили раньше про отождествление с истинным «Я» как отождествление с источником. В моем состоянии неведения заниматься чем-то таким простым, как просто говорить «Я есть» и совмещать это с дыханием, это лучшее, что я могу сделать? Отождествляться с этим путем, о котором вы говорите?
Это один из путей, как это сделать. Делайте его. Но также вы должны задать себе вопрос – кто думает, что он в неведении? Кто считает, что он является истинным «Я»? Я. Кто я? И снова возвращайтесь к этому. Используйте метод, который помогает вам больше всего. Для некоторых людей срабатывает всего лишь повторение «Я есть». Другие люди должны работать с «Кто я» в течение продолжительного времени. Самоисследование – это самый быстрый путь пробудиться.
Когда «Я есть» созерцается, это и есть самоисследование, Роберт?
Да, конечно, это оно. Несомненно.
И все дело только в том, чтобы не забывать, о чем, по сути, говорил Ричард?
Да.
Рамана говорил, мы есть истинное «Я», но мы забыли это, поэтому мы должны работать над этим. И когда мы используем самоисследование, которое, конечно, принимает несколько форм, которые вы детально объяснили, в особенности я люблю это «Я есть», потому что я могу увидеть какое-то движение. Я не знаю, как это объяснить. Движение энергии, которое ощутимо, если я созерцаю «Я есть». Поэтому спасибо вам за это. Спасибо вам большое.
Я рад, что это работает для вас. Но будьте осторожны с этими вещами. Не будьте, как эта дама из Санта-Крус, которая звонила мне. Она доктор, и однажды она была на операции в кабинете неотложной помощи. Она остановилась, позвонила мне и сказала, «Я должна концентрироваться на «Я есть», когда оперирую, или мне нужно забыть о «Я есть» на это время?» Мне интересно, что случилось с пациентом.
Роберт, когда мы занимаемся самоисследованием, по сути, это первый шаг к обнаружению «Я». Когда мы развиваем чувство пребывания в «Я», самоисследование уже не так нужно, потому что мы переходим прямо к пребыванию.
У самоисследования нет начала. Если вы спрашиваете «Кто я?», это очень мощно. Это звучит просто, но это очень сильно. Все, что вы должны сказать, это «Кто я?», сделать паузу и сказать снова «Кто я?». Никогда не отвечайте, просто продолжайте говорить «Кто я?», «Кто я?». В конце концов что-то произойдет.
Я говорю о том, что если вы развиваете чувство пребывания в себе, то практически можете смотреть, как вы входите и выходите из этих состояний. Вы практически можете видеть себя. Теперь я отождествляюсь с эго.
Я говорю о том, что самоисследование для того, чтобы привести нас к этому состоянию. Но как только у нас появится вкус этого, то можно переходить к нему сразу.
Если вы пребываете в истинном «Я», нет эго, чтобы на него смотреть. Потому что есть только истинное «Я». Вы смотрите на эго умом, а не истинным «Я». Если вы пребываете истинным «Я», больше ничего нет. Вам конец. Вы испеклись. Все остальное от ума. Поэтому, когда я говорю «пребывайте в истинном «Я», то имею в виду забыть обо всем и быть собой. В такой момент больше нечего знать. Просто будьте собой.
Роберт, я не мог понять пользу дыхания в связи с «я есть».
Вы не можете понять?
Да, как вы используете это?
На вдохе вы говорите «я», на выдохе вы говорите «есть». Со своим дыханием, когда вы вдыхаете и выдыхаете, через какое-то время вы заметите, что ваше дыхание начинает замедляться, и промежутки между «я есть» становятся все длиннее и длиннее. Достаточно скоро вы потеряете телесное сознание, потеряетесь в самом «я есть» и станете сознанием «я есть».
Роберт, вы говорите, что дыхание будет замедляться. В зависимости от медитации, сейчас это часто происходит. Я начинаю осознавать тело, и кажется, что сердце останавливается, и я осознаю, что я не дышу, а затем меня вытесняет обратно в тело.
Все это от ума. Все это приходит из ума. Идите за пределы всего этого. Не обращайте внимания на это. Исследуйте, к кому это приходит, и идите за пределы этого. Пребывайте в истинном «я». Видите ли, мы не должны слишком сильно теряться в процедурах и методах. Помните, в действительности процедуры и методы не существуют. Существует только истинное «я». Поэтому критически используйте методы и процедуры. Старайтесь оставаться в источнике «я» и быть свободными. Я замечаю, что чем больше мы об этом говорим, тем скорее мы можем потеряться в процедурах. Будьте безмятежны и знайте, что «я есть Бог». Удерживая ум неподвижным, вы быстрее станете Богом. Не размышляйте над процедурами. Выполняйте процедуры, если вам нужно, но быстро идите дальше. Оставляйте их позади и пребывайте в «я есть».
Роберт, я думаю, что это был не Саргадата, кто сказал, что мудрец дает описание реальности, а не предписание. Он не дает вам что-то, чтобы делать. За этим вы идете к доктору. Он рассказывает вам, где оно и как оно, но это ваше собственное узнавание, когда вы это видите. Потому что реальность всегда одна и та же, и вы видите ее, когда вы ее видите.
То, что вы говорите, правда. Но интересно отметить, что все эти слова Рамана и Нисаргадаты давались новым ученикам каждый раз, когда они приходили. А затем они уходили. И потом приходили новые ученики и задавали те же вопросы. А он давал те же ответы. Именно так пишутся все книги. Но что он делал со своими непосредственными учениками и преданными? С ними он был человеком. Вы знаете, о чем я говорю?
Да, я могу лишь поверить вам на слово. Не было способа узнать. Но это звучит совершенно разумно.
Конечно. Поэтому, как я уже говорил раньше, если вы были здесь гостем на один раз, я бы наполнил вас абсолютом, целиком и полностью. Потому что вы бы не увидели меня еще пару лет. Но когда я должен видеться с вами постоянно, вы рассказываете мне о своей практике, что происходит, и нам нужно иметь диалог. Это нормально. В этом нет ничего неправильного.
Мы бы могли также проводить это в форме гостя на один день. Могли бы проводить час истины.
«Я делаю это каждый раз, когда вижу вас. Какую истину вы ищете? Просто находясь здесь, вы получаете это».
«Роберт, из того, что я читал о Рамане, там не было на самом деле много самоисследований. Скорее, больше преданности».
«Точно.
В основном преданность к телу или присутствию мастера».
«Да, это правда».
«И они больше получали от этого, чем от того, чему он учил».
«Вы правы. Поэтому я рассказываю вам иногда эту историю про преданного, который обмахивал Раману веером. Он 40 лет стоял возле Раманы и обмахивал его веером. Затем однажды он умер. Рамана посмотрел на него и сказал: «Он испекся. Он больше не вернется назад».
Также они говорили о Рамане, какое влияние он оказывал на них. Такое впечатление, что все не очень сильно созерцали его.
«Вы правы.
Я думаю, что это качество пути к джняне».
«Вы правы. Поэтому это комбинация бхакты и джняни».
«Созерцание мастера в физической форме. Стоять возле него, находиться рядом с ним».
«Это так».
«Я думаю, все это часть явления джняни, его учеников и преданных».
«Вы правы».
«Бог, гуру, истинное я».
«Что это было?»
«Бог, гуру, истинное я».
«Бог, гуру, истинное я», правильно. Поэтому, как я уже говорил ранее, я предпочитаю иметь 5 преданных рядом со мной, чем 5000 зрителей, искателей, исследователей и учеников, потому что 5 преданных станут реализованными в этой жизни. Все остальные только ищут, исследуют. Вы совершенно правы. Для западного человека это трудно понять, потому что эго западного человека очень-очень большое. Неважно, что вы говорите. Долгая тишина. Ом Шанти. Шанти Шанти. Ом.
Тишина – это величайший учитель. Не забывайте любить себя, преклоняться перед собой, молиться себе, поклоняться себе, потому что Бог пребывает в вас, как вы. Я люблю вас. Покой.